Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Гнездилов, профессор, доктор медицинских наук, научный руководитель отделения гериатрической психиатрии Института имени Бехтерева. И, кроме того, Андрей Владимирович консультирует хоспис номер один, первый хоспис, который, по-моему, первый не только в нашем городе, но и в России был создан при непосредственном его участии и по его инициативе, насколько мне известно. Сегодня тема нашего разговора, который, может быть, займет и не одну встречу, довольно необычная. Это тема смерть. Для большинства людей, живущих вне церкви, эта тема во многом запретная. Люди не хотят ни говорить, ни думать о смерти, ни обсуждать эту тему. Для человека верующего и церковного так жить, по-видимому, невозможно. Святые отцы любили повторять, назидая своих учеников: «Имей память смертную», то есть «помни о смерти, живи в перспективе того, что ты рано или поздно умрешь». Поэтому, мне кажется, эта тема такая важная, важная абсолютно для каждого человека, ибо каждый из нас умрет, она не может быть обойдена в церковном сознании, в церковном обсуждении. И вот сегодня в этом поможет нам Андрей Владимирович. Первый вопрос, Андрей Владимирович, который я хотел бы вам задать, как психологу. Почему, вам кажется, о смерти так не любят люди говорить? Это, казалось бы, и тривиально, но в то же время, я думаю, здесь есть о чем поговорить.
Во-первых, я приветствую радиослушателей, а во-вторых, благодарю вас за заданные вопросы. Мне кажется, что негативное отношение к смерти особенно проявилось после революционные годы, потому что до того теистическая модель жизни, она предполагала определенные параметры, в которых человек жил, что он приходит в мир не только для удовольствия, для счастья, он приходит в мир как в школу, которую он должен окончить, развить какие-то свои способности, и, по крайней мере, мысль о смысле жизни, она всегда будоражила его сознание. Наверное, вот сейчас, я не боюсь этого выражения, вот такая внешняя социальная бессмыслица жизни, которая заставляет нас кидаться из одного кризиса в другой, которая заставляет нас не принимать те или иные решения, которые принимают наши лидеры, она заставляет нас думать, переносить эту ситуацию и на внутренний мир. Та бессмыслица, в которой мы находимся, она, так сказать, порождает чувство вины, что мы либо настолько глупы, что не можем понять, для чего мы живем, либо мы не ставим вообще этого вопроса, для чего мы живем. Но, тем не менее, вопрос остается, потому что так же, как остается смерть, мы должны закончить школу и сдать экзамен и получить какую-то оценку. И вот тут очень интересно, что каждый человек мнит и понимает, что вот есть всем возвещенный суд Господень, но страшный суд существует еще самого человека над самим собой. И вот это то, с чем мы сталкиваемся, почему вот этот негатив, окружающий понятие смерти, он существует в обществе. Мы в какой-то степени предвидим и ждем вот этого страшного суда самих над собою. И здесь, наверное, выступают очень интересные закономерности. Когда люди приходят в непосредственную близость со смертью, они сразу же задаются или всплывает вопрос, а больно ли умирать? И тут мы сталкиваемся с понятием боли. Боль – это понятие, конечно, тотальное, и боль одного человека, она никогда не остается в изолированном состоянии. Начинают болеть его близкие, родственники, друзья. начинают страдать люди, которые ухаживают за ними, персонал медицинских учреждений. В конце концов, все общество платит за боль одного человека. И в конечном счете это все упирается в то, что человек испытывает сам. Боль как, воспринимается не только как физическое начало, оно и воспринимается как духовная, психическая боль. И здесь мы, наверное, встречаемся с удивительными моментами, что люди с чистой совестью, они умирают легче, чем люди, которые, так сказать, совершали неправильные поступки или бездумные поступки, и, по крайней мере, вот у которых есть основания себя судить достаточно строго и нелицеприятно. Поэтому вопрос смерти, конца, он невольно смыкается с вопросами нравственности, потому что качество смерти, оказывается, определяется качеством жизни. И, кстати сказать, наоборот, качество жизни определяется качеством смерти. Когда мы слышим, что вот человек умер, такой-то или такой-то, которого мы знали, и сразу же возникает вопрос, а как он умер? Вот второй вопрос этот, как он умер?
От чего
он умер? Но главное, как? Легко, тяжело, как он страдал, каковы последние его слова? Все это наиболее значимые моменты в жизни. И мы можем сравнить, наверное, смерть с процессами, которыми, ну, так сказать, уже имеются в опыте человека. То есть я имею в виду, что когда мы говорим о смерти и боимся ее, мы забываем иной раз о той смерти, из которой мы пришли. То есть что было до той поры, пока мы не были рождены на этой земле? Это было же то же самое, та область смерти, куда уходят умирающие. Поэтому здесь однозначного страха, так сказать, по поводу того, что нам предстоит, не может быть.
Но конечно, страх внушает, безусловно, если эту аналогию развить, то, что мы действительно ничего не знаем, ничего не помним, то есть нас просто не было, это полное небытие, вот до того, как мы родились. Поэтому если эту аналогию, так сказать, перенести в точности на окончание жизни человека, то страх и будет связан, конечно, прежде всего с тем, что просто нас не будет ни в каком виде, ни в каком качестве.
Ну, вот видите, невольно сталкиваются два противоречивых взгляда. Один – теистическая модель, то есть о том, что вот ничего не было и ничего не будет, а с другой стороны, тогда как мы явились в этот мир и для чего нам дана вот эта жизнь, которую мы проводим. Вот это существование нашей жизни, оно, собственно, предопределяет и ответы на эти вопросы, потому что есть понятие морали, есть понятие нравственности, и оно выступает иногда как аксиома, когда дело касается любви, когда дело касается каких-то ценностей, которые мы владеем в этой жизни. И, конечно, когда мы этот дар человеку, так сказать, пренебрегаем им или его отбрасываем в сторону, когда мы живем неправедной жизнью, тогда это вот появляется такое чувство потери самого себя. Ведь самое интересное, что ведь нам, конечно, даны образцы для поведения. Когда мы приходим сюда, конечно, мы как заблудившиеся дети до той поры, пока мы не сталкиваемся с какими-то нравственными учениями, которые дают нам, как путеводитель, дают направление в нашей жизни, и когда мы исполняем это, мы чувствуем, что вот живой опыт, человек умирает в сознании Бога, что он переходит из этой жизни в другую. И я могу привести пример, как у нас умирала женщина и говорила, это же надо было заболеть раком и умирать от него, для того, чтобы понять, что Бог есть. И если даже я умру, то это все равно не имеет никакого значения. Это хорошо, Бог есть, а значит, и я никуда не исчезну. Вот это буквальные слова этой женщины, они потрясают. Не говоря уже о том, что вот тот вопрос, который вы задали, вопрос о смысле жизни, когда человек попадает неизвестно куда, неизвестно для чего. Вот вам второй удивительный тоже ответ или пример из практики. Женщина лет 60, умирая, говорит: «Андрей Владимирович, не скрывайте от меня ничего, я не боюсь смерти, говорите со мной откровенно». Я говорю, ну как же, мы все боимся смерти. Она говорит, ну в моем случае это особая ситуация. Я прожила неплохую жизнь. Я не была особенно богата, но я хотела выйти замуж по любви, я вышла замуж по любви. Я хотела дочку иметь, я получила дочку. Я хотела внучку, я получила внучку. И, в общем, мне кажется, что я на своем месте и в своем сознании поняла про жизнь все, что возможно было понять. И теперь мне хочется большего. То есть это колоссальнейший ответ. Это где вы встретите такой оптимизм, который в смерти хочет понять и до конца раскрыть смысл жизни? Это такое мужество и такой оптимизм. Я думаю, что даже если бы эта женщина была неверующая, то уже одни эти слова могли бы ее спасти и, что называется, дать ей очень многое. Потому что вот этот оптимизм, откуда он берется? Вы знаете, мы иной раз, будучи врачами, повидав не одну смерть, иногда вот пасуем и склоняем голову перед этим героизмом маленьких людей, которые вот в жизни вдруг проявляют такую красоту, и в конечном итоге у них хватает сил не просто, так сказать, справляться со своими болезнями, страданиями, а еще поблагодарить окружающих за то, что им помогают. Еще сказать в утешение какие-то слова. Это удивительно, вы знаете, мы с одной стороны, страшимся смерти, в этом нету, я думаю, ничего позорного, но, с другой стороны, мы иной раз восхищаемся той красотой, которая возникает у человека. Человек страдает, тело его разлагается, а душа растет, и удивительно, мы поражаемся, что это люди, они как будто бы вырастают на целую голову выше нас, и, которые вот здоровые, понимающие относятся к этим вопросам. И опять же, вот вам пример. Родители одного мальчика, 16-летнего, жаловались на то, что они не могут найти общего языка с ребенком. Мы говорим, почему? Вы знаете, нам кажется, что он знает что-то такое или познал, что мы перед ним дети, а он гораздо нас старше. И вот эта тайна смерти, которая приоткрывает для человека завесу мудрости, завесу каких-то вот истин, это удивительный момент, когда вот мы видим уже, понимаете, даже не слышим, а видим и ощущаем вот это чувство любви, которое вдруг возникает у нас с нашими больными, когда для них, уже освобожденных от каких-то, так сказать, привязанностей, вдруг открываются какие-то высочайшие двери. И вот здесь как раз мне хотелось бы подчеркнуть, насколько необходимо наше участие. Это не только сам человек уходит. Когда человек уходит, уходят многие близкие вместе с ним. И мы сами тоже переживаем иногда тяжелые минуты. Но, тем не менее, это не снимает с нас ответственности помогать человеку. Вот есть такая особенность, которую мы отмечали, что уходящий человек должен получить разрешение на смерть. От своих близких, от врачей, от персонала, он может понять, что вот его положение безнадежно. От священника обязательно, потому что или вот от духовника, который, так сказать, его пользует. И, наконец, последнее разрешение от самого себя. Вот это разрешение, даваемое в любви, оно так важно. Это вот уход человека в окружении атмосферы доброты, любви, заботы. Это необычайно важный момент. Это так же, как приход на землю, вот когда человек рождается, а мы можем иной раз сравнить смерть именно с рождением, мы иногда убеждаемся в том, что вот когда ребенок рождается на любящие руки, которые ждут его, ребенок, родившийся в любви, он проживает счастливую жизнь. Он счастлив уже психологически, даже если он физически будет бедным там, или не достигать каких-то чинов, ценностей и так далее. Он уже богатый человек. И вот так же умирать на любящих руках гораздо легче, чем на руках людей безразличных или безэмоциональных. Вот то, к чему, кстати сказать, очень часто прибегают обыватели. Они боятся смерти, и они считают, что нужно отойти подальше, чтобы как бы смерть не зацепила их самих. Но, понимаете, смерть рано или поздно все равно придет каждому из нас. Нам всем придется проходить через эти ворота. И дистанцироваться, отходить от больного или от умирающего человека, это нельзя ни в коем случае. Потому что потом твоя же собственная совесть заставит тебя намного ближе подходить к умирающим людям, к страданию, для того, чтобы искупить тот грех, который ты совершил по отношению своего близкого. Предал его, отошел от него в самые трудные минуты его жизни. И фактически мы предопределяем нашу собственную жизнь, потому что любой бумеранг, он возвращается непременно к тому, кто его послал. Как ты относишься к людям, так к тебе отнесутся в свое время, когда ты окажешься на этом месте.
Хорошо, Андрей Владимирович, если вернуться вот к этим аналогиям смерти, которые есть в нашей жизни. Ну вот первая, конечно, естественная такая аналогия – это рождение, то есть переход из одного состояния бытия в другое состояние бытия. Но если иметь в виду рождение именно из утробы матери, да, да, человек да, уже да. живет, вот он не совсем из ничего, а уже из некоторого состояния, которое ему как-то по-своему знакомо, этому эмбриону и младенцу да, уже да. в утробе переходит. Ну, а еще есть какие-то аналогии, которые могли бы нам что-то пояснить?
Ну, я думаю, что, во-первых, есть сновидение каждый раз, когда мы…
Сон.
Сон, да. Угу. Сон как бы прообраз смерти, когда тело находится в недвижимом, а душа как бы странствует или сознание странствует в каких-то мирах или в непрожитых реакциях каких-то или ситуациях, которые мы не изжили еще. Но сны бывают разные, и бывают такие провидческие сны, которые иногда являются наяву у человека. Но я, конечно, не буду спорить о том, что, так сказать, к чему отдавать приоритет. У нас обычно всегда считается вот объективная истина, она вот тогда настоящая, а субъективная истина не настоящая, потому что она переживается только самим человеком, а другой не может ее повторить. Но, во-первых, нужно сказать, что эти опыты или, так сказать, попытки объективизировать вот эти истины, они уже были, и некоторые люди в предсмертных состояниях переживали удивительные состояния перемещения своего сознания, когда тело находилось в одном месте, там, в операционной, допустим, а сознание их оказывалось у них дома и было свидетелем тех или иных событий, которые потом подтверждались с достоверностью. То есть вот как бы человек имел возможность, и это никак не объяснишь. То есть есть какие-то ситуации, которым мы можем верить, и которые переживаются людьми, которые достоверны, по сути дела. Но затем все-таки субъективные переживания, все-таки мне кажется, что каждый человек живет в своем времени и в своем пространстве. И он может переживать именно в силу того объема знаний или опыта, или мировоззрения, которое, вот, так сказать, у него сложилось. И благодаря этому он может, вот, так сказать, какие-то перед ним могли открываться истины. И более того, если человек как-то обращается вот, к высшим силам, то он непременно получает ответ. И этот ответ может быть совершенно неприемлем окружающим, но приемлем для него самого, потому что, ну вот, была женщина, которая явила, было видение, когда она взглянула на икону в палате, ей было видение Христа. Ну, можно было это, конечно, научно объяснить, что это галлюцинации и так далее, зрительные, слуховые и так далее. Но что это, каково значение этого, когда женщина, оставшаяся ей после этого видения, оставшуюся жизнь провела такой счастливой, что мы приходили иной раз просто посмотреть на нее и восхититься ее красоте. Весь страх перед, весь ужас перед смертью, перед ее приближением исчез. Она была счастливым человеком. Она говорила, что она видела Христа, что для нее почувствовать вот это приобщение к великому смыслу жизни, что Бог есть, уже одно это сознание ее заполняло нас таким восторгом и радостью, о которых, вот, так сказать, и Достоевский не повествовал. То есть настолько это у человека какие-то внутренние обнажаются вот клады, сокровища, которые в нем заложены. И вот, конечно, спор о том, а есть душа или нет души. Понимаете, для нас это уже нет вопроса в том, что есть душа или нет души, потому что, работая с умирающими, мы все время сталкиваемся с какими-то явлениями, которые, ну, назовите это таинственные явления человеческой психики или какие-то еще. Но смысл-то в чем? Вот многие врачи и психологи уже понимают, что когда из психологии было изгнано понятие души, то это уже стало, ну, ампутированная психология. Она не настоящая психология, потому что в каждом существе заложена божественная искра, и мы не просто понаслышке, что называется, сталкиваемся с этим, а когда мы во сне можем видеть там своих пациентов, которые благодарят нас или как бы посылают нам привет, или когда мы ощущаем, что в момент ухода человек не исчезает, а вот его сущность остается, остается тело, как мертвые, так сказать, одежда, которую вот поносили и оставили, а дух отходит в сторону, и его существование не вызывает вот никакого сомнения.
Ну что же, спасибо, Андрей Владимирович. Наше время, к сожалению, подошло к концу, и я думаю, что мы продолжим